Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 616-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин! Итак, от тем хиповых и в некотором роде неформальных мы отправляемся к темам чуть более заглубленным и, я бы даже сказал, природным. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим про так называемую спелеофауну.
Спелеофауна? Что за слово-то такое чудное?
Это означает пещерные обитатели.
Пещерные люди?
Да, то есть, нет, ну, к счастью, да, не люди, да. Сегодня мы будем говорить не про дроу там, да, дуэргаров, абалетов, личидов и прочее, вот, но тоже про таких довольно странно выглядящих существ. Что вообще есть пещера? Потому что вот если, допустим, поинтересоваться этим у сайтов мэрии Москвы и вообще местных властей, то они тут же вывалят кучу пещер Подмосковья.
Ух ты!
В которые можно даже отправиться. Вот, например...
Думнин, пещеры Подмосковья, я стесняюсь спросить, это пещеры прямо под самой Москвой? Или все-таки
нет,
в Подмосковье?
Все-таки в Подмосковье, да.
Так.
Вот, например, знаменитые Сияновские пещеры...
Никогда о таких не слышал, кстати.
Ну, они... Я не знаю, сейчас они открыты или нет, потому что я точно знаю, что их закрывали 5 лет назад. Туда какие-то малолетние дурачки пошли, и обратно не пришли. Их, конечно, быстро оттуда вывели, как только стало понятно, что сами не выйдут. Но, в общем, от греха подальше местные власти решили ее закрыть. А так это был довольно популярный, в общем, туристический маршрут. Потом, например, вот в районе Подольска есть так называемые силикаты. Там можно посмотреть, например, на остатки рельс подземных, на которых возили там всякое. Но, понимаете, все это, что у нас тут в Подмосковье, это, хотя и выглядит сейчас, конечно, весьма внушительно, это все бывшие выработки. То есть это как бы не пещера в прямом смысле, это скорее там такое море, вот, куда все любят лазить. А раньше там добывали где-то известняк, где-то еще чего-то. Вот. Вот белокаменные конструкции всякие у нас в Москве еще с 17 века. Это вот там вот все добывалось. Потом, например, был у нас такой... Как он там назывался-то? У нас был один бизнесмен дореволюционный, Мартьянов.
Так.
У которого был кирпичные и цементные заводы, чтобы, так сказать, синергия была.
Ага.
К западу от Домодедова. Вот. И там до сих пор мартьяновские каменоломни, где он добывал сырье для цемента. Вот. Очень опасное место считается. 250 километров протяженностью. Внушает, да? Поэтому там, как и в море, и в книжке, как минимум 4 трупа за последние полвека.
Да, ух ты.
Да, там убийца как нифиг делать. Да, но мы на самом деле хотели поговорить про как бы труп пещеры, то есть естественные полости верхней части земной коры. Что важно, связанные с поверхностью какими-нибудь отверстиями. Есть просто в глубинах и полости, которые никак не связаны с поверхностью. Про них мы сейчас говорить не будем. Вот. Откуда они, собственно, берутся-то, блин, эти пещеры, если их вот не выкопали, как у нас тут под Москвой?
Я думаю, что много причин может хорошая.
Да, самая типичная — это так называемая карстовая пещера.
То есть вымытая водой.
Не совсем. Вымытость может сопутствовать карстовостью, но именно как бы карстовость, она не вымывается, она растворяется.
А-а-а.
Поскольку вода всегда содержит какую-то естественную кислотность,
угу.
Ну, потому что углекислый газ в природной воде, если это не дистиллят, он всегда будет какой-то. И, соответственно, породы, которые подвержены, это, например, мел, известняк, мрамор, доломит, гипс, соль, кстати,
угу.
Галит имеется в виду. То есть не рассыпная соль, а в смысле минерал твердый, из которого, где вот копают соль. Соответственно, вода их за счет своей природной кислоты
растворяет.
Постепенно растворяет, да. И вот тут как раз могут быть пересечения как раз с эрозионностью. То есть действительно бывают эрозионные пещеры. Ну вот, например, на берегах морей часто бывают так называемые гроты, в которые туристы всякие любят лазить. Потому что волны туда-сюда бьют и вот пробивают постепенно. Или, допустим, река, там, ручьи всякие текут, потоки всякие сезонные, дожди и паводки бывают, и они могут промывать тоже.
Uh-huh.
Зачастую пещеры смешанные, поэтому получается по происхождению, то есть как бы как карстовые, так и эрозионные. То есть кислота где-то что-то проела, вода начинает протекать, и вот пошло-поехало. Что это нам, кстати, говорит? Это говорит нам то, что пещеры — это, в общем, геологически молодые образования. Что имеет самое непосредственное влияние на их обитателей. Бывают еще пещеры вулканические. Дело в том, что вот когда лава течет потоком, да? Верхние слои остужаются воздухом. И они остывают и постепенно затвердевают, образуя такую крышу. А под этой крышей до сих пор течет горячая расплавленная лава.
Mm-hmm.
Соответственно, когда она вся протечется, то крыша-то останется. И получится как бы так называемая
трубка.
Лавовая трубка.
Да, да.
Вот. На всяких вулканических островах этого добра, как правило, полно. Вообще, надо сказать вот что... Как пещеры вообще, так и пещерная фауна изучены до сих пор достаточно плохо. И ключевым вопросом в данном случае является скорее то, где они расположены и кто там живет. Есть ли там люди, у которых много свободного времени и денег, чтобы по этим пещерам лазить. А то очень может быть, например, что пещера как бы и есть, но что там, кто там сидит абсолютно неизвестно из-за того, что они где-нибудь там в Боливии, где не до пещер, тут с голоду не сдохнуть, грубо говоря. Так что, например, одними из самых хорошо изученных являются представители спелеофауны США.
Ну, потому что там больше всего денег.
Потому что там, да, людям заняться нечем, вот они и лазят. Вот. Или, допустим, в... Китая тоже достаточно много изученных мест и там в некоторых других регионах. В Европе, кстати, тоже весьма хорошо. Там тоже кто может себе позволить лазят. Вот. Поэтому до сих пор мы многих вещей не знаем. Кроме того, собственно, погружение эти самые в пещеры является занятие, вы понимаете, физически и технически трудным. Допустим, совершенно не обязательно, что в пещере будет пригодно для дыхания воздух.
Даже так?
Да, ну начнем с того, что в абсолютно любых пещерах содержится достаточно много газа радона.
Это правда, да.
Вот.
Он довольно тяжелый и скапливаться может на полу, скажем так. Я вот живу в Швеции, у нас тут проблема с радоном следующего характера. У нас скалистая достаточно территория, вообще весь скандинавский полуостров, он довольно скалистый. И когда строят частные дома, частенько получается так, что ты его построил, вроде там все сделал как надо, а в подвале у тебя начинает скапливаться радон. То есть, прям специально, вот когда люди дом покупают новый, да, они не новые, а имеется в виду у кого-то, вот, кто продает, там приходят с счетчиком Йегера и меряют количество этого радона. Просто потому что радон этот, он невидимый, его нельзя ощутить никак. Он там может быть и может вас облучать. Вы вот можете там тусоваться у себя в подвале, облучаться, а потом что-нибудь заболеете еще, что-нибудь произойдет.
Тут, понимаешь, даже еще дело не столько в самом радоне, сколько в том, что радон распадается. Угу. Вот, а распадается он, например, на свинец, полоний. И всякое такое.
Всякое
и,
добро. Да,
да, угу. Эти самые продукты распада уже не являются газообразными, а представляют собой мелкодисперсный аэрозоль,
который попадает в легкие, да, и потом, представьте, у вас полоний в легких, да?
Да, и черт знает, как его оттуда извлечь. То есть, да. Никак, в общем-то.
Угу.
Это раз. Во-вторых, во многих пещерах обитают разнообразные летучие твари, как птицы, так и летучие мыши.
Uh-huh.
Они там, соответственно, все гадят, от чего образуются залежи гуану.
Да.
И это самое гуану, оно, во-первых, само по себе достаточно химически активно, имеет высокий процент содержания фосфора и аммиака, и дыхание им может быть совершенно не полезно. Это первое. Второе. На гуану могут развиваться специфические грибки,
mm-hmm.
которые, если попадут к вам в легкие, вы очень быстро дадите дубы. Вот. Так что такая вот сложность. С другой стороны, лазить туда тоже нельзя бездумно. И дело не только в том, что там можно упасть, там разбиться или какой-нибудь там обвал. И склон там поскользнулся и так далее. Потом еще тебя попробуют туда извлечь. Или там неожиданно начались дожди. Как помните, было, когда какие-то экскурсии с детишками водили в Таиланде по пещерам. А тут не вовремя ливни-то и начались.
Ага.
И их там залило, их еле извлекли оттуда, борясь одновременно со стихией и с, не кстати, прибежавшим Илоном Маском.
Да, который там называл всех обидными словами и да, говорил, что давайте я спасу да, всех.
Какие-то там пытался мегаизобретения на коленке делать. Uh-huh. Так вот, нужно, если вы лезете, допустим, в пещеру, где надо на неделю спускаться. Как я уже сказал, многие пещеры весьма обширные, и чтобы их хорошо изучить и, например, топографировать, приходится туда идти на неделю, на месяц практически, делать там всякие лагеря, идти дальше, возвращаться, потом поэтапно ночевать и так далее. Так вот, там ни в коем случае нельзя ничего оставлять, потому что это может совершенно разрушить хрупкую местную экологическую систему. Это означает, что обратно будете идти нагруженные баклагами с мочой, например.
Даже так?
Да, даже так. Так что это занятие не для слабых духом. Вот. Ну и прочее. Там холодно, темно, клаустрофобно и прочее. Ладно, мы сейчас не про спелеологов, мы, собственно, про то, что там живет. Значит, что для нас интересного подразумевает, так сказать, биоспелеология? Пещеры являются очень специфическим, так сказать, биомом, в котором отсутствует солнечный свет и, как правило, вообще какой-либо свет, хотя там встречаются и существа с биолюминесценцией. Но их там меньше, чем, например, в темных глубинах океана. Вот, например, в глубинах океана у рыбов есть глаза. А вот в пещерах у многих рыб глаз нету, потому что там под водой люминесценции, например, вообще почти никакой, она только вот на в сухих местах. Некоторые черви, например, светятся, из-за этого некоторые насекомые там как раз глазастые. Другие, впрочем, совершенно слепые. А, кроме того, в отличие от глубин океана, которые, в общем-то, везде одни и те же, океан-то можно проплыть, хоть из Индийского в это самое, в Северную Атлантику, допустим, куда-нибудь.
Было бы желание.
Да, а пещеры зачастую либо изолированные, либо сама живность, даже если пещеры там соединяются в какую-то большую систему, они могут просто не соваться далеко от своего привычного места обитания, что вызывает весьма, так сказать, активное видообразование. Причем виды эти являются эндемиками сплошь и рядом. То есть встречаются только исключительно в каком-то конкретном, в какой-то конкретной пещере. Кроме того, бывает так, что даже путали виды, я чуть позже расскажу, разные, приняв за один, потому что они там все мелкие, бесцветные и как бы трудно изучаемые, потому что надо куда-то лезть, что-то там искать в потьмах. Из-за этого бывает так, что вид, ранее считавшийся единым, недавно там объявляли, что разделяется очередной вид на два разных.
Оказались все-таки не один вид.
Еще один момент. За счет вот этой вот изолированности пещеры часто являются рефугиумами.
А это что такое?
Рефугиум, с точки зрения биологии, это какое-то место, где сидит некая изолированная и часто реликтовая популяция какого-то вида.
Понятно, то есть беженцы такие, латинские.
Ну, да, например, вот когда строили пирамиды египетские на земле Врангеля, вот этой самой в Северном Ледовитом океане, по-моему, паслись последние мамонты. Вот это был их рефугиум.
Такой,
да. Вот, и в пещерах поэтому многие, ну, вы знаете, там на всяких Мадагаскарах и в Австралиях, например, Австралия — это один большой рефугиум сумчатых. Потому что за пределами Австралии сумчатые встречаются в виде всяких поссумов в Новом Свете, ну, такого буйства, чтобы там все, начиная от сумчатых всяких крыс, сумчатого медведя, он же коала, кенгуру и черт знает чего там еще сумчатого. Вот, для них Австралия — это рефугиум. Да. Таким образом, кто и как там живет? Значит, во-первых, надо сказать, что далеко не все там живут в равных условиях. То есть те, кто живет только, значит, и исключительно в пещерах, зовется троглобионтами.
Спасибо, или что не троглодитами.
Есть термин троглобиты, его используют англоязычные ученые.
Почти троглодиты.
Ну, да, от одного же корня, вот, троглы, пещерные. А бывают такие, которые живут, значит, в пещерах как бы part-time, то есть, допустим, гнездятся там, но охотятся, выходят наружу.
Так, например, вроде летучих мышей.
Вроде летучих мышей, да. Летучие мыши обязательно вылетают оттуда. Таких называют троглофилами.
Понятно. Любят пещеры.
Да-да-да. Бывают такие, которые только часть года, например, там на зиму, тусуются в пещерах троглоксен. Есть и более сложные случаи. Вот, такие, например, вот как протеи. Они же пещерные тритоны.
Не путать с протеанами.
Да. Дело в том, что считается, что протеи — это не самостоятельное существо. А также как аксолотль, другой обитатель тоже всяких
интересных мест.
Да, интересных мест, только в новом свете. Протеи в Европе живет. Ксалот в новом свете. И вероятнее всего, что он так же, как и аксолотль, не атиническая форма какой-то реликтовой саламандры.
Давай-ка, Думнин, поясним, кто такая неотиническая форма.
Неотиния – это такое явление, когда личиночная форма какая-то, тем не менее, достигает половой зрелости и может размножаться, как будто взрослая форма. То есть, вот, например, аксолотли, которых разводят, это, грубо говоря, не настоящее животное, это детская форма так называемой мексиканской амбистомы.
Амбистома... Которая повзрослеть может. То есть, да. Аксолотль ваш технически может повзрослеть.
Технически, да. То есть, если, значит, добавлять специфические гормоны и понизить уровень воды, вообще более сухую ему обеспечить жизнь, то он превращается во взрослую форму. Но, по всей видимости, у них вот этот неотинический механизм развился за счет того, что тварюшки эти решили, а нам и так хорошо, когда они живут именно в всяких этих пещерах Нового Света. Ну вот, по-видимому, протей тоже остался как раз таким же.
То есть это, я правильно думаю, понимаю, это не хотят взрослеть.
Не хотят,
как,
да,
нынешняя молодежь.
Угу. Практически так, да.
Понятно.
Вот. Живут, кстати, протеи по 100 лет с лишним.
Ух ты!
Да, считается, что 102 года рекордный вариант, да. Мы не можем сейчас сказать, действительно ли может протеи в кого-то превратиться. Может быть, он уже утратил этот механизм. А может быть, и не утратил. Опять же, изучил он не так хорошо. Их довольно мало. Вот, и они являются особо охраняемыми, потому что все эти дураки их норовили ловить раньше и впаривать туристам. Они просто живут в Хорватии, вот в Словении, короче, куда туристов много едет.
Ага.
Из-за этого.
Не повезло им, ну, с туристами.
Да. Есть даже такая гипотеза, что человек является неотинической формой
обезьяны
своего рода. Ну, какой-то, да, которая так, видимо, решила эволюционировать.
Дай угадаю, а снежный человек является взрослой формой человека?
Если, как вы будете смеяться, то есть сами все элементы неотинии у человека, они несомненны. То есть, как бы... У нас есть всякие признаки типа социальности, которые характерны для детенышей и приматов. Вот. И есть характерные черепные тоже особенности, вот, которые указывают на неэтнические элементы. И поэтому, да, есть такая вот даже гипотеза криптозоологическая, что снежный человек — это на самом деле человек настоящий. Ага. То есть наша взрослая форма, которая достигает, так сказать, естественного предела, делается мохнатой, как нам теоретически положено, а не только на голове. Вот. И теряет социальность, вместо этого сидит на горе где-нибудь там и ухает.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbytalks.org.